Мы прочитаем 7 главу послания Римлянам с 1 стиха, выборочно. Итак, 7 глава послания Римлянам. «Разве вы не знаете, братья, ибо говорю знающим закон, что закон имеет власть над человеком, пока он жив? Замужняя женщина привязана законом к живому мужу, а если умрет муж, она освобождается от закона замужества. Посему, если при живом муже выйдет за другого, называется прелюбодеицей. Если же умрет муж, она свободна от закона и не будет прелюбодеицей, выйдя за другого мужа. Так и вы, братья, умерли для закона телом Христовым, чтобы принадлежать другому, воскресшему из мертвых, да приносим плод Богу». 9 стих. «Я жил некогда без закона, но когда пришла заповедь, то грех ожил, а я умер. И таким образом заповедь, данная для жизни, послужила мне к смерти, потому что грех, взяв повод от заповеди, обольстил и умертвил, обольстил меня и умертвил ею. Посему закон свят, и заповедь свята, и праведна, и добра. Аминь». Давайте сегодня, возлюбленные братья и сестры, поговорим с вами о законе и благодати. Послание Римлянам – это центральное послание, где поднимает апостол Павел вероучительные вопросы, вопросы, касающиеся догматики христианской церкви, и особенно касающиеся закона и благодати. Павел показывает в этой главе, Павел показывает взаимоотношения верующего и закона. Более того, Павел рассказывает и показывает нам, для чего был дан закон, в чем его смысл, в чем его суть и в чем его назначение. Павел углубляет, сказано уже в 6 главе, в 14 стихе, он говорит: «Грех не должен над вами господствовать, ибо вы не под законом, но под благодатью». Он поясняет, почему и как это происходит, что происходит, для чего был дан закон, и что происходит с верующим сегодня во времена благодати. Очень важно нам сегодня понимать, и мы часто в своей жизни сталкиваемся с своей собственной греховностью. Для нас не нужно, наверное, никого из нас убеждать, что грех разрушает жизнь человека. Не нужно разрушать, не нужно убеждать, потому что мы знаем это. Более того, мы видим, как грех не просто разрушает жизнь одного человека, грех разрушает все основы жизни вокруг нас. Очень важно нам понимать заявление о том, что верующий, уподобившийся Иисусу Христу в его смерти, не находится больше под законом, не должно было удивить читателей послания Римлянам уже тогда, потому что они знали закон. Более того, они знали назначение закона, и зная, кроме, скажем, Пятикнижия Моисеева, еще и пророческие книги, понимали, что и ждали Мессию, который должен быть воплощением этого закона, завершителем этого закона, конечной точкой этого закона. Ну, однако это не только было понятно, но и должно было быть понятно уверовавшим из язычников, и вот найти взаимопонимание между уверующими из язычников и уверующими иудеями, и ставил свою цель Павел, когда писал это послание. Очень интересно, что Павел несколько раз вот в послании Римлянам, он особенно часто прибегает к терминологии римского права, то есть терминологии юридического права того времени, да? И с первого, с чего начинает размышлять апостол Павел в 7 главе, обращаясь к верующим, он берет право о замужестве, да? Он берет, он говорит о замужней женщине, которая привязана закону к живому мужу, а если умрет муж, она освобождается от закона замужества. Посему, если при живом муже выйдет за другого, называется прелюбодеицей, ежели умрет муж. Если же умрет муж, она свободна от закона и не будет прелюбодеицей, выйдя за другого мужа. Так и вы, братья мои, умерли для закона телом Христовым, чтобы принадлежать другому, воскресшему из мертвых, да приносит плод Богу. Павел показывая на вот примере такого юридического права о замужестве, да, и о вдовстве, говорит о том, что все свершилось. Христос пришел в этот мир, и Он умер. И в этом Павел говорит, что Христос есть та точка совершения, завершения закона, который Бог обещал. Возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь во Христе Иисусе, Господе наш. Очень важно, что мы понимаем, что мы закладываем в это слово «жизнь». Что такое жизнь для нас сегодня? Сталкиваясь с нуждами больных людей, да, или, например, посещая хоспис, ты очень понимаешь, что такое жизнь и смерть. Ты понимаешь очень тонкую грань между жизнью и смертью. Сталкиваясь с людьми, которые ограничены в своих способностях, да, это инвалиды, либо люди с разными видами расстройств, которые мешают им полноценно, скажем так, функционировать, ты понимаешь эту тонкую грань между жизнью и смертью. Павел говорит для нас, что для нас жизнь – это Христос. Для нас жизнь – это Христос. Более того, он говорит о том, что вы умерли для закона и ожили во Христе. Потому что Христос есть свершение, то есть конец закона и начало закона благодати. Ибо когда мы жили по плоти, тогда страсти греховные, обнаруживаемые законом, действовали в членах наших, чтобы приносить плод смерти. Павел говорит, что когда мы жили по плоти, то обнаружили страсти греховные. И Павел указывает, что смысл закона как раз указать на грех, который живет в жизни человека. Но ныне, умершие для закона, которым были связаны, мы освободились от него, чтобы нам служить Богу в обновлении духа, не по ветхой букве, говорит апостол Павел. Он говорит, так и вы, братья мои, умерли для закона. Очень интересно, что если бы это перевести дословно, то фактически он говорит, были преданы смерти, как и Христос. Вы также были преданы смерти, как и Христос на кресте. Это уже совершилось. Закон был завершен Христом на кресте. Зачем вам страдать? Зачем еще думать о том, чтобы выполнить все постановления закона, если это невозможно? Воплощение закона Христос понес наши грехи на кресте. Он наша жизнь. И в нем мы умираем и воскресаем. Что такое воскресшая жизнь для меня сегодня? Я очень в своей жизни пережил это. И я очень хорошо понимаю, что когда ты сталкиваешься с собственной греховностью, с собственной невозможностью изменить свою одну конкретную жизнь, которая, казалось бы, зависит от меня, я вдруг понял, что как невозможно часто изменить ни обстоятельства, ни окружающую жизнь. Я не могу изменить не то, что всю свою природу. Я одну черту характера иногда не могу побороть. Одну черту характера не могу побороть. Я прекрасно понимаю, что это неправильно, но я ничего не могу с ней сделать. И даже если я сожму, не знаю, металлический прут зубами, внутри меня это будет проявляться. Я могу не довести это до, скажем, не вести свое раздражение до того, чтобы нанести ущерб другому человеку, но внутри я наношу этот ущерб. Внутри я почему-то желаю злого этому человеку. Я прекрасно понимаю, что это плохо, но ничего не могу сделать со своим характером. И я не должен это делать, потому что с моим характером будет работать Бог. Для этого я должен признать свое бессилие в том, что я не могу изменить себя ни на йоту. Я не Бог. Я должен прийти с этим к Богу, склонить свои колени и умолять Его о том, чтобы Бог изменил мою жизнь. Бог изменил мое отношение к другому человеку. Бог изменил мой характер. Вы помните свое покаяние? Помните, что происходило? По-разному все происходит, да? Кто-то чувствует совершенно невероятную эйфорию, радость, да? У кого-то это связано с каким-то внутренним решением, к которому он очень много-много лет шел, да? И вот, наконец, он вышел и почувствовал, как вот буквально с него сняли груз вины, да? А помните тот момент, когда после покаяния, казалось бы, после вот такого замечательного периода, когда вы понимаете, вы возрождены к новой жизни, Бог дает вам новую жизнь. После крещения, когда вы стоите и понимаете, что вот эти одежды, в которые вы сейчас одеты, белоснежные, это одежды праведности Бога для вас. И вот вы, пережив это, сказав, все, прошлое прошло, теперь уже все новое, вдруг сталкиваетесь снова с своей собственной греховностью. И спрашиваете, ну, Господи, почему? Почему? Потому что мы сталкиваемся со своим собственным грехом. И это очень важно. Апостол Павел пишет, что же скажем, неужели от закона грех? Никак. Но я не иначе узнал грех, как посредством закона. Ибо я не понимал бы и пожелания, если бы закон не говорил «не пожелай». Я бы и не знал бы похоти, если бы закон не сказал, что это похоть. Сколько людей живет в грехе и считает, что это нормально? Да что на людей смотреть? Сколько лет я мог жить и считать, что это нормально? Пока я полностью не уничтожил свою собственную жизнь. Бесполезно пытаться своими силами изменить свою собственную природу. Это, знаете, у меня есть наследственное заболевание сердца, которое я унаследовал от мамы. Но такое же заболевание есть у моей сестры. Я бы хотел жить без этого заболевания. Я не могу. И когда я пришел к врачу, вот мне сделали эхо, да, у меня все есть, я пришел к врачу, и он говорит, мне называет этот диагноз, а я не знаю, что делать. Да. Вот, он смотрит на меня и говорит, ничего страшного, с этим люди живут, и живут, в общем, довольно долго, если соблюдать определенные правила. Да. И мне очень нравится, когда приходишь к врачу, он смотрит твои анализы, он говорит, в принципе, ничего страшного, значит, что я вам могу посоветовать? Чтобы не волновались, чтобы у вас не было стрессов. И мне хочется спросить, доктор, вот вы сами можете это выполнить? Чтобы не волноваться, чтобы не было стресса. То есть, фактически, приходя к... В принципе, можно прожить в относительной, скажем, в относительном такой спокойствии и в относительном спокойствии относительно своего собственного греха, если вокруг не будет людей. И это не факт. Потому что ты можешь согрешить против самого себя. Ты можешь в одиночестве кричать и обвинять Бога, почему я один, почему никого нет рядом, почему меня не поддерживают. Мы сталкиваемся с этим, потому что закон греха уничтожает нашу жизнь. Но закон неплох. Павел говорит, что он не греховен. Он просто указывает на наш грех. Для чего? Для того, чтобы мы увидели в своей жизни силу благодати Божьей. Силу благодати Божьей. Да? Великолепный, замечательный проповедник 19 века Освальд Чемберс сказал, Бог вынужден допускать в жизни человека сложные периоды, потому что у человека есть странная тенденция забывать о Боге, когда ему хорошо. Бог допускает в нашей жизни переживания, и более того, Павел говорит, что я каждый день сталкиваюсь со своей собственной похотью. Я сталкиваюсь это тогда, я когда это сделал, когда это смог увидеть, когда закон сказал «не пожелай». Закон указывает на то, что мы нуждаемся в Иисусе Христе. Мы нуждаемся в Иисусе Христе. наблюдая, знаете, такие словесные баталии между атеистами и верующими, да, вот, скажем, в прессе, да, или на интернет каких-то платформах, я вдруг осознаю, что те доводы, которые приводят атеисты, могут просто как бумеранг вернуться и к ним сами. Просто мы-то, верующие, открылись. Мы говорим о том, что грех – это грех, а зло – это зло. Но можно ли быть абсолютно моральным человеком? Да? Известная фраза, не могу уже точно источник назвать, да, но на войне нет атеистов. Да? При этом мы знаем классический пример там, Клайва Степлса-Льюиса, который на войне, будучи там, атеистом, в конце концов вернулся, и только благодаря долгим-долгим евангелизации со стороны своих коллег-христиан он начал приходить к выводу о том, что вот он не может управлять своей жизнью, ему нужен Бог в своей жизни. Закон указывает на нашу греховность. Что же скажем, говорит апостол Павел, неужели от закона грех? И он применяет свою, ну вот известную, особенно в послании Римлянам, часто применяет этот риторический прием, который говорит, никак, этого невозможно, это не так. Закон обнаруживает грех, и в этом его настоящая цель. Закон не самоценен, он лишь средство, но это никак не означает, что он греховен сам по себе. Поэтому апостол Павел в 12 стихе, посмотрите, «Посему закон свят, заповедь свята и праведна и добра». Павел говорит, что у закона есть два качества. Это свят, да, и он духовен. Святость и духовность. Но хочется спросить, вот брат Павел, вот ты много-много применял сейчас доводов на то, чтобы убедить, что все, уже закон закончился, он ведет к смерти. Что ж ты обратное все время утверждаешь? Нет, апостол Павел говорит. Почему закон свят? Потому что закон указывает на нашу греховность и на святость Божью. И что Бог ничего не имеет с греховностью, с грехом. Он ненавидит грех. Так же, как он любит грешника. И почему он духовен? Потому что закон указывает, мы сами не можем себя изменить, не можем изменить греховность, и поэтому закон указывает на Иисуса Христа. Закон указывает на Иисуса Христа, совершителя нашей веры. Закон указывает нам путь, по которому мы можем пройти к Христу. Мы можем склонить свои колени. Павел еще, очень интересно, что Павел приводит самого себя в пример и говорит о том, что я не отличаюсь ничем от вас, дорогие братья и сестры. В своей жизни я пережил то же, что и вы. Но грех, взяв повод от заповеди, произвел во мне всякое пожелание, ибо без закона грех мертв. Я жил некогда без закона, но когда пришла заповедь, то грех ожил. И это действительно так. Мы можем долго обманывать себя, мы можем долго твердить себе, что мы сможем выдержать, мы сможем отказаться от этой вещи, или мы сможем отказаться от этой вещи. Знаете, есть совершенно замечательно. Я общался по роду своей деятельности, общался с одним буддистом. Это совершенно замечательный был человек в том плане, что человек очень любил там, модные и дорогие вещи. Однажды мне пришлось ехать с ним. Он любил там включать там, кассеты с буддийскими учителями и вот там какие-то истины буддийские. Меня это внутренне жутко раздражало, но я как-то терпел. Вот. Мы с ним договорились на пару. 50% времени он включает буддийских учителей, 50% времени я включаю христианских. Как-то так. Было очень интересно. И там, значит, у него была кассета, где вот, типа мантра была записана, там. И там одно из утверждений было такое: «Я не привязан к материальным вещам». Едет в дорогой машине человек. «Я не привязан к материальным вещам». И он должен, он там на кассете говорится, и он должен повторять: «Я не привязан к дорогим вещам, я не привязан к дорогим вещам». Потом я слышу: «Я почти не привязан к дорогим вещам». Конечно, невозможно. Вот простые вещи мы не можем сказать. Да? Мы не можем отлепиться от простых вещей, от комфорта. Да? Нам хочется быть комфортом. Даже в комфорте в духовной жизни. Нам нужно определенное время. У меня есть такой момент. Я встаю пораньше, раньше всех в квартире, чтобы помолиться, почитать Библию. Заложить основание дня. Я никак не могу объяснить своей младшей дочери, которой 4 года, что мне надо молиться вот, спокойно. И когда я встаю в 6 утра, и она иногда встает тоже в 6 утра, она начинает по мне скакать, она начинает, я пытаюсь там объяснить ей, Сашенька, отойди. Он говорит, да, папа молится, уходит, ее хватает ровно на 2 минуты. Вот у меня 2 минуты для того, чтобы хоть какую-то молитву совершить. Я понимаю, что вот я вырываю меня, но потом, очень интересно, она заметила, как я каждый день это все делаю. И она, во-первых, стала всех домашних, если они рано просыпаются, отгонять от двери. Говорит, папа молится. А потом она, значит, однажды открывает дверь, тихонечко приходит, встает на колени рядом со мной и начинает бормотать. Она понимает, что папа что-то как-то молится, и она хочет поучаствовать в этом. И это очень важное было для меня какое-то переживание. Я увидел, что мой пример помогает ей сориентироваться в этой жизни, даже когда ей еще 4 года. Вот это очень важно. Понимать, что закон детоводитель ко Христу, он указывает нам на Христа. Знаете, есть сейчас идет выставка, вы, наверное, слышали, 200 лет Айвазовскому, да, Ивану Константиновичу Айвазовскому. Обычно его вспоминают как мариниста известного, да, тот основополагает такой, он, в общем-то, отец русской маринистики, то есть художники, которые рисовали море. Мало кто знает, но действительно, на этой выставке мы вчера были с дочерью. Это совершенно невероятное ощущение, во-первых, от этой выставки. Во-вторых, там выставлена, есть часть выставки, посвященная библейским его картинам. Это великолепная его картина «Ноев потоп», «Сотворение мира», «Хождение по водам». Великолепная картина Айвазовского. Но мало кто знает, что он каждой своей картине давал духовный смысл. Например, «Девятый вал» он дал эпиграф из Псалма 22, 4 стих, да, «Проходя дальним смертной тени», да, «Не убоюсь зла». Например, «Радуга», у него есть картина, гениальная картина. Эта картина, естественно, имела эпиграф из «Бытия», когда Бог вот радугу дал как символ своего завета с человеком. И когда его спрашивали, почему он это делает, он говорил, что... И очень интересно, это единственный, пожалуй, русский художник, у которого в картинах нет безнадежности. Да? В самых драматических переживаниях, там, «Девятый вал», да, там всегда есть свет, там всегда есть просвет, куда стремятся люди. И таким образом Иван Константинович пытался указать, есть Бог, тянитесь к Нему, идите к Нему. И даже в самых страшных обстоятельствах, когда, казалось бы, уже пережили 8 валов, и идет 9, не меньше этот вал, вы переживете, если вы будете держаться Бога. У вас все будет хорошо просто потому, что Бог за вас. Бог на вашей стороне. Когда мы переживаем самые разные в своей жизни боли, страдания, стесненные обстоятельства, нужно просто довериться Богу и понять, что да, несмотря на то, что вокруг все бушует, страшное море, которое мы не можем победить, да, страшно бушует житейское море, да, есть Бог, и Он там, где есть свет, и Бог – это и есть свет, Бог есть любовь, Бог проведет нас через эти обстоятельства, вопреки и несмотря ни на что. Да будем за все слава Богу нашему великому, Господу нашему Иисусу Христу. Аминь.